Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Беседы, размышления о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. Екатеринбург и Москва. Что после выборов? У микрофона Ирина Лагунина. Я решила не менять название этого цикла бесед, несмотря на то, что выборы прошли. По-моему, сообщество осталось.
Стой! Дороги! Россия будет свободной!
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 Может быть, это сообщество станет меньше, а может быть, после разгона митингов в Москве и Санкт-Петербурге протесты станут более радикальными, что тоже отпугнет от них определенную часть недовольных исходом голосования на должность президента. Но оппозиция власти только проявляется на митингах. Формируется же она совсем иначе. Мои собеседники – Вера Акулова, переводчик и активист феминистского движения в Москве, и в городе Асбест – уральский блогер Денис Елистратов. Денис, так что после выборов?
Оппозиция, мне кажется, должна немножко консолидироваться, прекращать надеяться только на Москву и Питер. Мне вот это вот тоже непонятно было, бытовало такое мнение, такой тезис у них был развернут, что революция делается в больших городах, да? В частности, в Москве и в Питере. Ну, вот как бы они попробовали сделать эту революцию, причем я не говорю сейчас про кровавую какую-то революцию, а именно про революцию такую мирную, да? Ну и получили результат выборов такие, какие получили. То есть, безусловно, были там, конечно, и приписки, как я считаю, и фальсификации были, но в целом-то все равно люди так или иначе, многие голосовали за Путина. И надо как бы позиции начать работать с регионами, я считаю. То есть у них сейчас 6 лет есть, пусть разворачивают активную кампанию.
Вера, ваше мнение?
Ну, я, собственно, согласна. Я думаю, что действительно это важно. И я действительно много слышала в последние дни, как раз люди говорили о том, что да, нужно завязывать контакты с регионами или укреплять контакты с регионами, действительно поднимать волну. Но я думаю, что это будет не просто, потому что и в регионах, да и в крупных городах большая часть населения все еще не активно и не может быть активно по объективным причинам. Но вот, собственно, это было видно по исследованиям, которые проводили представители оппозиции и ученые, социологи на пропутинских митингах, куда приходят люди, которые тяжело работают, например, на заводах, и у них просто нет времени на то, чтобы искать альтернативные источники информации, кроме там первого-второго каналов и изданий типа «Комсомольской правды». И эти люди повторяют слова про стабильность, которые транслируются вот по федеральным СМИ. И, конечно, у них нет не только времени на то, чтобы искать информацию, но и времени и сил на то, чтобы активно участвовать в политике. И вот это как раз большая проблема.
Денис, то есть, по вашему мнению, произошел своего рода такой раздел страны между столицами и регионами? Или это все-таки раздел больше поколенческий? Или раздел социальный?
Да, он географический, скорее всего. Я вот живу в маленьком городе, не так далеко от столицы Урала, так называемой, от Екатеринбурга, да. У меня есть интернет, да, я не смог видеть долгое время уже. Я пытался как-то вовлечь себя, да, встроиться вот в эту систему оппозиционную против Путина. Для меня это, в принципе, вот, ну, материально было тяжело. То есть мне надо было ехать на какие-то митинги в Екатеринбург, при том, что у меня доход достаточно низкий, и каждая такая поездка вылетала в копеечку. В Асбесте, никакой такой активности политической, вот именно оппозиционной, как таковой, нет. У нас есть градообразующее предприятие, на котором как бы уже десятилетиями, знаете, я вот общался с людьми, которые там вот десятилетиями сложилась ситуация, когда начальники смен там или начальники, ну, то есть руководство напрямую говорит рабочему, за кого нужно голосовать, они, собственно, идут и голосуют. И как в таком городе начинать как бы образовывать, условно говоря, так вот людей, учить их правильно понимать политику. То есть, в принципе, это достаточно тяжело. И крупные вот эти вот города, где вот достаточно активное уже такое движение оппозиционное, но, ну, оно там есть, оно само в себе, оно в регионы никак не приходит. То есть я не думаю, что это как бы раздел какой-то поколенческий. Политика, она все равно так или иначе, она интересна людям, она интересна, и как бы ей интересуется. И внимательно следят по телевизионным каналам, там, по федеральным, за событиями в политической жизни страны, да. Другое дело, что информация, которая доходит до людей, выходит в искаженном виде. То есть, ну что они видят? Они видят с утра до вечера Путина. Как вот мой сын, я с ним разговаривал, он говорит, ну Путин туда, говорит, куда-то приезжает. Если он приезжает, начинает сразу же что-то строиться. Я говорю, так он что, как палочка-выручалочка, должен, чтобы по всей стране какая-то, что ли? То есть система не работает сама, как должна работать в нормальном режиме. А надо, чтобы в каждый город, в каждое как бы село, в каждый дом пришел лично Путин, чтобы после него что-то начало делаться. То есть, ну это неправильно.
Вера, ваше мнение?
Я думаю, что географический фактор, да, если говорить о там активизации общества, да, он, конечно, присутствует, это безусловно. Это просто то, что бросается в глаза, с этим спорить бессмысленно. Но я думаю, что он на самом деле скрывает под собой как раз социальный фактор. Потому что, ну, я, собственно, об этом уже сказала, потому что в Москве, допустим, происходит то же самое, просто условный средний класс, это, конечно, тоже такая категория достаточно размытая, но тем не менее, да, вот есть категория людей, которые там, допустим, активно пользуются интернетом, или, например, там, не знаю, слушают «Эхо Москвы» какой-нибудь, или «Радио Свобода», или там смотрят РЕН-ТВ, у них формируется одно мировоззрение, да, люди, которые смотрят федеральные каналы, у них формируется другое мировоззрение, и, ну, там, работники бюджетных предприятий, работники крупных промышленных предприятий, люди, которые подолгу работают, у которых в их в кругу, да, не принято критически интересоваться политикой, да, у них вот там складывается такое представление, собственно, то, которое и формирует федеральный канал. Но я думаю, по моим впечатлениям, например, вчерашние выступления в Москве, ну, то есть я увидела некий спад движения. Уже все это не так интересно, уже набили оскомину речи лидеров оппозиции, хочется чего-то другого. Уже понятно, что мы будем выходить на улицы, но это не имеет смысла, потому что власть на это не реагирует, да, если пытаться оккупировать площадь, то, что пытались сделать политические активисты, то просто их задерживают, и это фактически ничем не кончается. Понятно, что нужно искать какие-то другие методы, и вот здесь как раз работа на повышение самосознания людей, я думаю, принесла бы плоды. И это, ну, мы, собственно, опять возвращаемся к тому, что нужен диалог между разными социальными группами, ну, конечно, в частности, да, между крупными городами и регионами, и не такими крупными населенными пунктами.
Денис, мы когда разговаривали с Верой до выборов президентских, еще, но уже после думских выборов и после первых протестов, Вера подметила, что в этой группе людей, которая вышла на Болотную площадь и на проспект Сахарова, было очень много различных течений, различных веяний, различных политических взглядов, но была одна объединяющая составляющая. Эта объединяющая составляющая был социальный протест. Это был протест не только против, например, Путина лично или за честные выборы, но у него была очень большая составляющая именно социального неудовлетворения общества своим развитием, возможностями для развития. Вот вы сказали, что у вас в Асбесте есть одно градообразующее предприятие. Как город существовал? Лучше или хуже в последние годы?
Ну, знаете, тут зависит от того, как оценивать. Для кого-то лучше, для кого-то хуже. То есть а к чему апеллировала власть, когда шла на президентские выборы? Давайте не допустим возврата в 90-е годы, да? То есть развитие, оно есть, оно объективно видно, да? Там действительно люди покупают одежду, как Света Иванова сказала, стали одеваться, там автомобили у кого-то появились. Вопрос ведь не только в этом, вопрос в том, насколько быстро это развитие, то есть насколько оно интенсивное. То есть 10-12 лет, условно говоря, при власти Путина, да, ну, почему они привели? То есть кардинально я не вижу, вот лично я не вижу никаких кардинальных изменений. То есть у меня был с Владимиром Владимировичем в 2002 году диалог в прямом эфире. Ну, знаете, там вот эти вот прямая, как это называется, общение с народом, еще что-то такое, прямая трансляция была. Я ему задавал вопрос по поводу ЖКХ. Сформулировал достаточно просто, каким образом обеспечить ответственность ЖКХ перед гражданами. Все, что он рассказал, вот он может с таким же успехом рассказывать сейчас, через 10 лет. Там долги какие-то были, еще что-то, вся была, это вся разрушена. И вот за 10 лет кардинально ничего не поменялось. То есть если брать вот это вот же ЖКХ, что они делают? Они тарифы пытаются регулировать сверху с Москвы, либо с там, на уровне Министерства субъекта Федерации, но кардинально это ничего не меняет. Нету, например, в сфере ЖКХ нету возможности поменять поставщика услуг. То есть нету конкуренции, нету среды, в которой бы эта конкуренция развивалась. И, соответственно, тарифы продолжают завышаться, используют всякие старые устаревшие методы отопления, там, не знаю, соляркой топят, еще чем-то, только что не дровами. При этом все это дорого, все это неэффективно. То есть вот надо было развивать, вот, допустим, эту сферу, да, а не заниматься там устроительством каких-то вертикалей в сфере ЖКХ, да, там, чтобы там 10 тысяч проверяющих было на одного слесаря. Все. И вот это вот развитие нам как бы пытаются теперь втюхать. То есть, если говорить про город Асбест, ну, что-то поменялось, что-то не поменялось. В принципе, я вижу, что как у нас один дом девятиэтажный начали строить на 67-м квартале, что-то там не пошло, его заморозили, все. То есть 20 лет, вот последние дома строились, последнее строительство было в 90-х годах, с того времени абсолютно ни одного дома не было построено многоэтажного, многоквартирного. Вот это вот развитие, пытаются, как бы, опять же, повторяюсь, нам втюхать. То есть оно есть, но оно очень медленно, и оно, знаете, шаг вперед, два назад, я бы его так назвал.
Ну а почему тогда люди, опять-таки, на этом градообразующем предприятии все равно поддерживают эту власть, верят лозунгам, которые они видят и слышат с экранов?
У них выбора нету, понимаете? Ну куда на градообразующем предприятии? У нас город находится федеральная трасса Тюменской, где-то примерно в 30 километрах от Белоярского находится. То есть мы как в лесу живем, понимаете? Ну, есть у нас тут какие-то поселки, есть хороший поселок Реповки, где стоит Решнинская ГРЭС, и где достаточно высокие зарплаты по сравнению с нашими. Куда идти людям? Вот выступишь ты против власти, да, там у себя на предприятии, там в коллективе, скажешь, вот не хочу я Путина, вот такой ты сознательный. Тебя там либо уволят, либо тебе самому создадут такие условия, что ты оттуда уйдешь. При этом все прекрасно знают, что идти тебе некуда. Я вот работал на заводе буквально в том году, 4 месяца, завод «Эковер» называется, да? То есть он дочка такая градообразующего предприятия, завод по производству теплоизоляционных материалов по современной технологии. Там, знаете, Советский Союз во всем своем великолепии. Абсолютно то же самое, ничего не поменялось. Построили новый завод практически в поле, да? Закупили импортное оборудование славянское, нашли специалистов, которые это все стали поднимать с колен. И в результате-то вся вот эта система управления заводом, она полностью копирует систему управления в комбинате, которая полностью копирует советскую систему управления. То есть все, что там, любые вопросы какие-то пытаешься решить, работая на этом предприятии, все упираются в бюрократию, просто в безумную совершенно бюрократию, которая не дает возможности развиваться.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Беседы, размышления о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. Мои собеседники – Вера Акулова, переводчик и активист феминистского движения в Москве, и в городе Асбест – уральский блогер Денис Елистратов. Вера, как вам видится, из Москвы вот этому новому и в большой степени молодому протестному движению понятен такой стиль жизни и такое существование небольших российских городов?
Ну, конечно, конкретные истории всегда производят очень сильное впечатление, но для меня это все не ново, потому что я давно интересуюсь и социальными движениями в российских регионах, и, собственно, жизнью в российских регионах, потому что это, естественно, всегда очень тесно связано. И да, я уже слышала очень много таких историй, и, собственно, в каком-то смысле моя собственная жизнь тоже во многом на это похожа, потому что в том, что касается работы, например, да, потому что я переводчик, фрилансер. Мне тоже некуда идти, мне тоже там мои возможности, в смысле отстаивания моих прав, очень сильно ограничены. Но у меня другие как бы внешние обстоятельства, да, это связано с тем, что у меня нет предприятия, на котором я работаю, у меня нет коллектива, я не могу там создать профсоюз. заключать какой-то коллективный договор, да, я существую в условиях единичных заказов, у меня нет никаких социальных гарантий. Для моего государства я как работник фактически не существую. То есть, да, конечно, у нас всех очень сложные условия, и, наверное, в маленьких городах это еще тяжелее, но при этом, если с этим мириться, то ничего не изменится к лучшему. Я знаю много примеров как раз в небольших городах, когда все-таки находились активные люди, которые начинали отстаивать свои права, и там жилищные, и трудовые. И да, это очень тяжело, и люди в маленьких городах часто подвергаются репрессиям со стороны руководителей предприятий, со стороны местных властей. Это действительно все очень тяжело, но тем не менее есть и достаточно много достижений. И что касается меня, то у меня, собственно, произошло то же самое, потому что в Москве мои коллеги создали союз творческих работников, начали коллективно заниматься выяснением, а на что мы имеем право, как представители вот творческих профессий. И, соответственно, там проводили какие-то правовые там семинары. Я узнала, какие у меня есть права. Я начала там говорить своим заказчикам, я не хочу работать без договора. Заказчики очень удивляются всегда, потому что с переводчиками принято работать по черным схемам, без договоров, без налогов. Но, соответственно, если договора нет, то заказчик запросто может не заплатить, и ты остаешься там, потратив сколько-то там недель своей жизни на выполнение работы, остаешься без денег. Поэтому оказывается, что вот без отстаивания своих прав как бы ничего не сдвигается.
А вы, когда говорили в прошлой нашей беседе о том, что социальный протест объединяет, что вы все-таки имели в виду больше, Вера, именно реальные условия жизни людей или возможности для развития?
Ну, я говорила в тот раз в первую очередь о реальных условиях жизни, о том, что многие люди реально недовольны тем, что в их жизни происходит, несмотря на то, что, да, они могут выглядеть как там какой-то успешный средний класс, у которого все хорошо, и вот просто только свободы, там, не знаю, самовыражения не хватает. На самом деле представители среднего класса в том числе сталкиваются с социальными проблемами непосредственно в своей жизни. Но, естественно, это то, что всех угнетает и не может не беспокоить, в том числе вот такие конкретные вещи, как я сейчас и сказала. Но одновременно, да, конечно, здесь есть возможности и перспективы. Я думаю, что именно вот это осознание непосредственных проблем в своей жизни, если вот перестать себя обманывать, трезво посмотреть на свою жизнь, понять, что да, я вообще-то имею право на то-то и на то-то, но фактически у меня таких прав нет. И в этом виновато то государство, которое управляет моей жизнью. Если это понять, то дальше уже можно объединяться с людьми, которые находятся в такой же ситуации, и чего-то добиваться.
Денис, вам слово.
Государство призвано регулировать взаимоотношения граждан в обществе, да, в нашей стране. Вместо этого они занимаются банальным личным обогащением. То есть смешно вот смотреть, как вот эти вот наши федеральные чиновники, министры, там, как они работают. Абсолютно какое-то ощущение возникает, что полностью люди некомпетентны в том, что они делают. И как зеркальное отражение, вот эти вот все мелкие чиновники на местах, они вот в точности повторяют методы и все те же самые действия выполняют, какие выполняются чиновниками в Москве. То есть если возникает какая-то проблема рабочего порядка, вместо того, чтобы думать о том, как решать ее по закону, там, либо по инструкции, они начинают думать, как бы сделать, чтобы быстрее, там, с применением личных отношений, да, давайте договоримся там как-то что-то, либо там с применением денег, либо с применением еще каких-то методов таких давления, недавления, уговоров. Я сталкивался с этим на заводе. То есть остались еще, вот встречались, мне попадались люди, такие, знаете, советской закалки, старые такие функционеры, которые вот к ним обращаешься, и они как бы стараются все равно что-то сделать правильно. Но вот современные, вот как бы это ни странно звучало, да, то есть современные управленцы какие-то, которые должны более прогрессивно рассуждать, у них вот эта вот прогрессивность, она выливается в том, что давайте мы на все законы, на все правила там техники безопасности или всего, что только можно, забьем, и сделаем, чтобы было быстрее и как можно проще. То есть, ну вот это вот я считаю, это парадокс, нонсенс, такого быть не должно. То есть нет у нас взаимоотношений в обществе, которые бы строились на верховенстве закона. В суды вообще никто не верит. Ну вот не верю я судам, ну что я туда пойду, зачем я туда пойду тратить там свои какие-то безумные там месяцы жизни для того, чтобы доказать, что белое это белое, черное это черное, когда я заранее знаю, что меня никто не будет слушать. То есть, как говорят же юристы, что у нас нет закона, у нас есть право применения. То есть, вот как хотят, так и трактуют. И вся страна у нас вот живет по такому принципу.
Вера, вы заметили, что мы будем выходить на улицы, но это не имеет смысла. Куда уйдет протест? В социальные сети?
Ну, было бы очень жалко, если бы он ушел в социальные сети. Ну, это бы значило фактически, я думаю, что он просто уходит тем самым в песок. Я думаю, что нужно не столько, может быть, сейчас заниматься тем, чтобы демонстрировать власти, что мы против, потому что получается так, что не так уж много тех, кто готов выйти и сказать, по крайней мере, это количество не оказывается решающим для власти. Власть, ну, видно, что она боится, да, судя по тем, например, войскам, которые были стянуты в Москву 5 числа, она боится, но при этом не настолько, чтобы действительно сдать назад. Так вот, нужно, чтобы нас становилось больше. И, собственно, социальные сети, я думаю, уже сработали. Этот ресурс уже более-менее исчерпан. Все, кто через социальные сети могли быть привлечены, они привлечены. Нужно работать с теми людьми, которые как раз социальными сетями не пользуются, которые не пользуются интернетом, которые смотрят Первый канал. Вот нужно достучаться до аудитории Первого канала и рассказать этим людям, или, может быть, даже не столько рассказать, сколько их, в первую очередь, послушать. Разговаривать с этими людьми, с пенсионерами, с рабочими, с жителями регионов. И в этом диалоге вырабатывать какие-то новые стратегии сопротивления. Но это должно быть основано, я думаю, обязательно на вот этом широком диалоге внутри общества, внутри разных социальных групп и между ними.
Денис.
Да, да, я тоже согласен с такой позицией. У меня вот перед глазами последние, может быть, несколько месяцев, знаете, какая картинка стоит в советское время? Где-то я видел в интернете, вот сидят старики, старухи в избе, при светильнике изучают труды Карла Маркса и Фридриха Энгельса, то есть просвещаются. Вот то же самое, я считаю, только на современном уровне должно и сейчас происходить. То есть надо людей, которые не пользуются интернетом, либо пользуются, ну, там, какими-то ограниченными социальными сетями, нужно их привлекать активно к политической жизни в нашей стране. То есть объяснять им, как влияет политика на их личное благосостояние.
Спасибо. Моими собеседниками были в городе Асбест уральский блогер Денис Елистратов и в Москве переводчик и активист феминистского движения Вера Акулова. Я приглашаю к этой дискуссии всех заинтересованных слушателей, читателей и, естественно, сами активистов движения. Форум на моей странице в Фейсбуке всегда открыт. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Слушатели «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час пресса на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Ситуация с правами женщин в России пока не слишком хорошая, хотя и чуть лучше, чем в СССР, заявила сегодня в Международный женский день глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. По ее словам, неравноправие полов в России проявляется в неравной оплате труда мужчин и женщин, а также в том, что женщины недостаточно представлены в органах законодательной и исполнительной власти и в ряде профессий. США готовы работать с новоизбранным президентом России Владимиром Путиным, заявила в среду в Вашингтоне госсекретарь Хиллари Клинтон. Она назвала Путина явным победителем президентских выборов 4 марта, но вместе с тем призвала российские власти расследовать все факты нарушений в ходе голосования. В британском парламенте прошли слушания по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Депутаты призвали правительство к введению санкций против российских чиновников, которые могли быть причастны к смерти Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Глава ведомства ООН по гуманитарным вопросам Валерий Амос глубоко встревожена ситуацией в сирийском городе Хомс, который она посетила в среду. Сегодня стало известно о том, что замминистра нефтяной промышленности Сирии Абдо Хусамеддин ушел в отставку и объявил о своем переходе на сторону оппозиции. Запись его заявления появилась на сервере YouTube. Сторонники Митта Ромни, лидера предвыборной президентской гонки в Республиканской партии США, не намерены прекращать кампанию, несмотря на поражение в так называемый «супервторник». Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Почему кредитный рейтинг России может быть снижен? Российский фондовый рынок после выборов. Россия в этом году вряд ли будет ограничивать экспорт зерна. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch может снизить суверенный кредитный рейтинг России, если власти страны не будут прилагать усилий по ужесточению своей бюджетной политики, говорится в сообщении агентства. Последний раз Fitch меняла долгосрочные рейтинги России в начале февраля 2009 года. Тогда они были понижены на одну ступень в инвестиционной категории по версии этого агентства с позитивным прогнозом. Однако в середине января нынешнего года эксперты Fitch ухудшили свой прогноз по рейтингам России до стабильного, объяснив свое решение, в частности, усилением политической неопределенности в стране в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу. Насколько оправданным было такое рейтинговое действие? Руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Политика, политические риски у Fitch – это обоснование, почему произошло это снижение, а не обоснование того, что будет определять экономическое будущее России в ближайшем среднесрочном, а может быть и в долгосрочном будущем. Другие факторы, о них естественным образом Fitch не говорит, но они продолжают действовать для России. Это то, что будет предопределять ее экономическое будущее.
Новое же решение агентства Fitch по долгосрочным кредитным рейтингам России может быть принято, исходя из анализа проводимой экономической политики, а также влияния, которое оказывает на нее последнее действие властей в бюджетной сфере. Такой подход, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, можно признать справедливым.
Пока что мы видим, что в своих предвыборных статьях Путин действительно достаточно щедрые обещания раздавал повысить заработную плату врачам, учителям, выделить дополнительное финансирование на самые разные задачи. И суммарная стоимость тех обещаний, предложений, которые в этих статьях содержатся, действительно могла бы привести к снижению рейтинга. Но я не думаю, что все это так сразу начнет немедленно проводиться в жизнь. Я думаю, что, во-первых, не все из этого вообще реально будет реализовано. Во-вторых, то, что будет реализовано, будет не просто представлять собой увеличение расходов, а сопровождаться реформами.
Однако даже без учета этих предвыборных обещаний, как считают эксперты, бюджетная стабильность в России уже поставлена под сомнение прежними решениями правительства. Среди них гигантская по объему программа закупки вооружений, финансирование масштабных проектов типа Олимпиады 2014 года или Чемпионата мира по футболу 2018, наращивание социальных обязательств государства. Евсей Гурвич продолжает.
Да, мы в последнее время ослабили свою бюджетную политику. Да, мы увеличили расходы на пенсии. И в то же время обещано, что в 2014 году у нас произойдет новая пенсионная реформа. В принципе, конечно же, нам нужно сейчас заняться непопулярными мерами. Нам нужно и повышать пенсионный возраст, и более адресную социальную политику проводить. Конечно же, если мы не будем этого делать, то постепенно будет расти дефицит бюджетный, будут, соответственно, расти стоимость взаимных средств, будет дополнительное бремя налоговое на экономику. Поэтому, конечно же, мы выступаем за то, чтобы мы перешли от политики решения любых задач в бюджетной сфере путем выделения дополнительных средств к более трудному, но более перспективному пути повышения эффективности расходов.
Сейчас определенной страховкой для государственных финансов России остаются высокие цены на нефть, указывают эксперты агентства Fitch, предупреждая, что их сильное и устойчивое падение может оказать пагубное влияние на экономику России и, скорее всего, привести к снижению ее рейтинга. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских в целом с такой оценкой согласен.
Положение, которое сложилось, имеет достаточно признаков некой стабильности. К этому, в первую очередь, конечно, располагают высокие цены на нефть, которые уже достаточно длительное время мало изменяются. Вот если этот параметр как-то будет удерживаться примерно на этих уровнях, там, скажем, коридор 100-120 долларов за баррель для североморской нефти марки Brent, то оснований для снижения и прогнозов, и рейтингов особенно не будет.
Однако российское правительство пока не ожидает заметного снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе. Более того, в понедельник заместитель министра экономического развития Андрей Клепач повысил среднегодовой прогноз по нефти Urals до 110 долларов за баррель против 100, заложенных в федеральном бюджете на текущий год. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Здесь есть и хорошая, и плохая сторона. Хорошая сторона в том, что у нас есть время провести необходимые реформы. У нас все-таки очень низкий по мировым стандартам государственный долг, меньше 10% ВВП, тогда как там в Америке около 100%, в Японии вообще больше 200% ВВП. И если мы начнем проводить реформы, то у нас есть на это необходимые несколько лет. Но, с другой стороны, появляется соблазн ничего не делать, если мы живем сегодняшним днем. Я надеюсь на то, что все-таки наши власти будут жить не одним днем, а будут смотреть вперед хотя бы на 6 лет.
Заявление Владимира Путина о необходимости проведения структурных реформ в российской экономике для снижения ее зависимости от сырьевого сектора не остались незамеченными экспертами агентства Fitch. Однако для них пока также не ясно, трансформируются ли эти слова в реальные действия.
Российский рынок акций в первый день после президентских выборов продемонстрировал умеренный рост, а на второй – резкое падение. Его ближайшую динамику, предполагают эксперты, во многом определят реакция властей на акции протеста, а также новые данные по экономике Европы. Ведущие индексы российского рынка акций в понедельник незначительно повысились к уровням закрытия в пятницу. Индексы ММВБ и РТС повысились на 1-1,5%. Однако уже во вторник они резко снизились на 4-4,5%. Эксперты рынка говорили не столько о новых протестных акциях в российских городах, сколько, например, о том, что объем экономики 17 стран еврозоны сократился в течение четвертого квартала прошлого года на 0,3% или о подешевевшей на этих данных нефти. Но в целом изменения ведущих индексов российского рынка акций на этой неделе вполне соответствуют общей их динамике с начала года. Так, за январь и февраль индекс ММВБ повысился на 13%, РТС на 26%, а в целом их рост, как и на зарубежных рынках, продолжается уже несколько месяцев подряд. Из Москвы руководитель аналитического департамента инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, конечно, внешний фактор является самым важным для российского рынка акций, но тем не менее политический фактор внутренний, он был тоже очень важным. Еще с конца сентября, после известных событий политических, рынок очень неважно воспринял это. И в декабре, когда прошли парламентские выборы, также была реакция достаточно негативная. Было и падение фондовых индексов, и оттоки капитала. Мы видим, что где-то с конца января нерезиденты, похоже, сделали свой такой прогноз, какие могут быть результаты выборов президента 4 марта. И мы видели, что пошел серьезный приток средств на российский фондовый рынок, что спровоцировало и усилило движение вверх.
Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
С позитивной точки зрения, любая определенность, предсказуемость для финансового мира является определяющей. В этом контексте можно сказать, что определяющим в ближайшие пару дней после выборов, тройку дней, будут, естественно, протесты и то, как они будут проходить. То есть критично абсолютно является в глазах крупнейших международных инвесторов реакция властей на те протестные настроения, которые существуют в крупных городах. Очень важно, чтобы граждане имели возможность свободно выразить свое мнение и чтобы власти не препятствовали этому свободному волеизъявлению. Тогда, в этих условиях, фокус инвесторов переключается в ближайшую неделю или две на новый кабинет министров, кто его будет возглавлять, а самое главное, как будет сформирован экономический и финансовый блок, кто будет возглавлять энергетическую политику России и определять ее на ближайшие годы. И это будет главным фокусом.
В прошлом году индексы всех фондовых рынков мира начали резко снижаться в начале августа, когда рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего уровня, на котором он сохранялся в течение 70 лет. К концу сентября зарубежные индексы вновь начали расти, тогда как российские, помимо общего падения, пережили еще один. В начале октября, когда текущие цены на нефть вдруг снизились на короткое время до минимального уровня с начала прошлого года, и лишь после этого российские индексы начали расти. В последующие 5 месяцев и зарубежные рынки акций демонстрировали довольно уверенный рост, хотя далеко не все успели отыграть уже прошлогоднее падение, и нефть только дорожала. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Можно сказать, что эти факторы являются необходимыми для продолжения роста российского рынка. Если мы увидим, конечно, коррекцию на западных биржах и движение вниз по ценам на нефть с практически рекордных текущих значений, то, естественно, российский рынок акций, наверное, расти никак не сможет, а пойдет также корректироваться, тем более учитывая очень серьезную позитивную динамику с середины декабря прошлого года. Тем не менее, нельзя исключать, что все-таки политический фактор пока будет влиять на российский рынок, скажем так, несколько месяцев после выборов. Если каких-то рисков дополнительных инвесторы на российском рынке акций не увидят, то, безусловно, этот фактор постепенно сойдет на нет.
Крупнейшим торговым партнером России является Европейский Союз. На его долю приходится половина всего российского внешнеторгового оборота. В какой мере события в экономике Европейского Союза и ее текущая динамика оказывают непосредственное влияние на российский фондовый рынок в последнее время? Вячеслав Смольянинов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
В значительной степени то ралли, которое мы сейчас наблюдаем на всех фондовых рынках и на российском рынке, оно отражено в большей степени, так как это более рисковый рынок, и всегда он таковым и оставался, связано с тем, что макроэкономическая ситуация в Европе, если не улучшилась, то, по крайней мере, стабилизировалась. В понедельник вышли результаты PMI, то есть это опросы менеджеров по закупкам в основных отраслях в Европе. Они показали, что все-таки Европа, вероятно, находится в некой стагнации. Но очень важно, что рецессия не углубляется в Европейском Союзе, потому что это все-таки является определяющим для рынка с той точки зрения, стоит ли ожидать через 3 или 6 месяцев ситуацию еще хуже. И если будут дальнейшие подтверждения того, что Европа все-таки не скатывается в более глубокую рецессию, а хотя бы находится около ноля в смысле экономического роста, то можно ожидать, что будет все-таки скорее позитивная реакция, еще будет продолжаться некоторое время на рынках, и в российском рынке она будет более выраженной, потому что у него более высокий коэффициент чувствительности к экономическим факторам.
В целом, российский рынок акций смог отыграть пока лишь немногим более половины потерь после очередного максимума, отмеченного в конце марта прошлого года. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия в этом году вряд ли будет ограничивать экспорт зерна. Альянс автомобильных компаний General Motors и Peugeot.
Объемы вывоза зерна из России с июля минувшего года к началу марта составили около 20 миллионов тонн. Это рекордный показатель современной истории страны. В целом, в текущем сельскохозяйственном году, то есть до конца июня, потенциал зернового экспорта оценивается правительством в пределах от 27 до 28 миллионов тонн. Однако ранее чиновники не исключали введение ограничений на поставки, прежде всего за счет заградительных экспортных пошлин. Впрочем, как считают эксперты, сейчас искусственных препятствий для зернового экспорта российским властям создавать уже не придется, поскольку его объемы сокращаются по естественным причинам, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Экспорт зерна достаточно быстро падает, он сократился. Да, естественно, здесь есть погодный фактор, то, что Азовское море замерзло весьма сильно, но есть и вполне объективные факторы мирового рынка. Продать можно только то, что у тебя покупают, если цена удовлетворяет покупателя. В настоящее время на мировом рынке уровень цен таков, что цены оказываются, ну, близки к нашим ценам. А внутренние цены наши подросли. Подросли они за счет того, что хорошо сработал так называемый экспортный пылесос, то есть большие объемы прошли закупок, и крестьяне на юге сумели хорошо и эффективно распорядиться своим зерном, реализовав его на рынке по вполне приличным ценам. Соответственно, запасы меньше, а для того, чтобы привезти зерно из других территорий, требуются дополнительные издержки, что является естественным ограничителем возможности эффективного экспорта. Ну и кроме того, сам мировой рынок. Не стоит забывать то, что рубль укрепился. А укрепление рубля, оно всегда в любой стране, не только у нас, во всем мире так происходит, снижает возможности именно экспорта, то есть усиливается конкуренция. И вот в этих условиях не просматривается каких бы то ни было таких серьезных реальных факторов, которые могут подтолкнуть экспорт резко вверх.
Экспорт зерна из России был возобновлен в минувшем июле после длительного запрета, введенного в засушливом 2010 году. Насколько трудно было восстанавливать поставки зерновых на основные для России рынки сбыта?
Наши основные рынки – это традиционно рынки Средиземноморья. Ну, просто по географии нам эти рынки наиболее удобны. Мы восстановили свои рынки, но восстановление прошло не скажу, чтобы это было легко и безболезненно, потому что для того, чтобы восстановить рынки, во-первых, были и те действия, которые предприняты были еще после запрета на экспорт, о которых, кстати, мало кто говорит и вообще, по-моему, никто не обратил внимания. Наши российские компании-экспортеры исполнили свои обязательства по госконтрактам с Египтом. То есть они после запрета на экспорт закупили зерно на других рынках по более высоким ценам и исполнили обязательства, поставив порядка 450 тысяч тонн зерна. То есть они исполнили свою задачу поддержания имиджа России как надежного поставщика зерна. Возвращение на любой рынок – это вещь стандартная. Это требуется ценовой определенный демпинг. И он был. Но сейчас вот ценовая ситуация выровнялась. То есть достаточно существенные были, так скажем, потери. Точнее, не столько потери, сколько недополучения. Полученные выгоды за счет снижения цен, но за все надо платить в этой жизни.
В 2011 году в России было собрано чуть менее 94 миллионов тонн зерна. Если же говорить об урожае нынешнего года, каким, по вашим прогнозам, он может быть? По крайней мере, как зерновые перезимовали?
Про перезимовали говорить еще немножко рано, потому что зимовка еще не закончилась. И сейчас только-только начинаются вот эти вот операции, которые называются, так скажем, проращивание монолитов, которые позволят оценить, в каком состоянии озимое. Но по тем предварительным оценкам, которые есть, состояние вполне приличное. То есть никаких кризисных ситуаций не просматривается. Да, где-то есть потери, но они, по крайней мере, не выше, чем уровень обычных лет, которые были в прошлом. И главное, был очень хороший вход озимых в зиму. То есть состояние было очень хорошее, но это дает определенные надежды на хороший позитивный результат.
А в цифрах это сколько? Больше, чем в прошлом году?
По нашим оценкам, вот пока это, естественно, все предварительно, пока монолиты не пророщены, говорить очень тяжело. Ну, 95-97 мы получим миллионов тонн.
То есть, насколько я понял, вы не ожидаете каких-либо форс-мажорных ситуаций, например, еще одного жаркого и засушливого лета, как в 2010 году. Синоптики уже дали какие-то прогнозы?
Ну, синоптики люди аккуратные, и тут я буду следовать в конве за ними. Трудно сказать, но есть надежда, что все-таки такого повторения не будет. Хотя есть уже определенные, так скажем, сложные моменты по той же Сибири. Там влагозапас ниже, чем хотелось бы иметь. То есть влага, запас в почве фактически. А вот по центру, по Европе, по югу влага запас хороший.
То есть пока никаких экстремальных ситуаций не ожидается?
Пока нет. Но люди предполагают, Бог располагает.
На фоне этих в целом благоприятных прогнозов на текущий год, какими, на ваш взгляд, должны быть действия властей по регулированию внутреннего рынка зерна и возможной поддержке его экспорта?
По поводу поддержки экспорта, вы знаете, вот вступив в ЭТО, мы вынуждены были оговорить ту позицию, что мы не субсидируем экспорт. Ну, значит, надо искать другие нестандартные решения, потому что нам необходимо поддерживать экспорт не как механизм зарабатывания на экспорте, в первую очередь трейдерами, а как механизм, который обеспечит расширение рынков сбыта для сельхозпроизводителей. А расширение рынков сбыта уже создаст условия для того, чтобы их деятельность была эффективна.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Крупнейший в мире и второй в Европе производители автомобилей, американская компания General Motors и французская Peugeot, соответственно, представили в понедельник некоторые детали их будущего стратегического альянса, о создании которого было предварительно объявлено еще на прошлой неделе. Так, Peugeot выпустит своих новых акций примерно на 1 миллиард евро, почти треть которых выкупят General Motors, заплатив за них 320 миллионов евро, а также нынешний главный акционер французской компании семьи Peugeot, наследников ее основателей в конце 19 века. В итоге этой семье будет принадлежать почти 38% голосующих акций компании Peugeot, а General Motors, которая становится вторым по величине акционером французского автопроизводителя, 7%. Новый альянс предполагает, в частности, совместную разработку дизайна и платформ новых автомобилей, двигателей для них, а также создание совместного предприятия по закупке комплектующих. Первые совместно разработанные модели могут появиться не ранее 2015 года. Однако в ближайшие годы обе компании будут вести бизнес самостоятельно, конкурируя на рынках мира. Их нынешнее партнерство может стать лишь основой для более тесного альянса в будущем. Ну а главной целью альянса на ближайшие годы эксперты считают сокращение затрат на производство автомобилей обеими компаниями, как для Peugeot, так и для немецкой компании Opel, являющейся уже более 80 лет европейским подразделением General Motors и убыточной в течение 12 последних лет. Наш собеседник – профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер. Интересно, что компания American Motors в начале 80-х годов прошлого века была куплена французской компанией Renault, которая, впрочем, через несколько лет перепродала ее американской Chrysler. Джеральд Майер.
Я просто не могу представить себе других причин этой сделки, кроме сокращения расходов убыточной компании Opel и упрощения многих текущих операций, связанных с ее производством. Каких-то стратегических причин для этого альянса я просто не вижу. Но как бы то ни было, он не решит главную проблему Opel, а именно явно избыточные мощности ее заводов. То же самое относится и к Peugeot. И очевидно, что сделка вряд ли приведет к созданию каких-то новых интересных моделей автомобилей. Среди других возможных объяснений планируемого альянса я вижу то, что Peugeot получит немалую сумму, а General 7% акций французской компании. Плюс, выступая совместно, они смогут диктовать более выгодные для себя условия контрактов с поставщиками комплектующих. Кроме того, Peugeot является одним из лидеров в производстве небольших дизельных двигателей, что, безусловно, может помочь компании Opel. Однако General Motors и сама могла бы выпускать такие же двигатели. Так что, в целом, я не вижу других объяснений этой сделки, кроме стремления сократить производственные расходы.
Большинство крупных альянсов автомобильных компаний за последние 20 лет – BMW, Rover или Daimler Chrysler, General Motors, Fiat или Volkswagen, Suzuki – оказались неудачными и были в итоге расторгнуты. Исключения составляют разве что альянсы Renault-Nissan и пока Fiat-Chrysler. Можно ли, на ваш взгляд, это обстоятельство считать главной причиной того, почему нынешний альянс General Motors-Peugeot на ближайшие годы станет фактически пробным для General Motors без каких-либо затратных обязательств перед новым европейским партнером?
Знаете, как мне представляется? General Motors просто не знает сама, что ей делать с Opel. На европейском своем подразделении американская компания теряет огромные деньги. 2 года она упускала возможность продать Opel, хотя известно, что некоторые члены совета директоров компании на этом настаивали. Так что выбор у General Motors невелик. Либо сократить Opel до масштабов, при которых компания станет рентабельной, а это означает сокращение производственных мощностей и отказ от идеи оставаться крупным игроком на европейском рынке, либо просто подсократить текущие расходы Opel. На мой взгляд, благодаря альянсу с Peugeot, General Motors вполне сможет этого добиться, однако потребуется время.
В 2011 году объемы продаж Peugeot в Европе, где французская компания уступает лишь немецкой Volkswagen, сократились почти на 9%. Продажи марок, принадлежащих General Motors, почти на 2%. А в целом, за последние 5 лет, объемы продаж автомобилей в странах Европейского Союза сократились на 14%. И эксперты одной из главных причин вновь и вновь называют избыточные мощности этой индустрии в регионе, по некоторым оценкам, как минимум 20% от имеющихся. То есть автозаводов в Европе в целом значительно больше, чем нужно, если исходить из текущего реального спроса на их продукцию. Но закрывать их опасаются, дабы не спровоцировать социальные конфликты, ведь любой автозавод – это тысячи рабочих мест.
В этом-то и заключается проблема. Сокращение мощностей – цель номер один в данном случае. Однако возможности как General Motors, так и Peugeot весьма ограничены, именно по социальным причинам. Это действительно очень сложная проблема, и, на мой взгляд, ни General Motors, ни Peugeot не знают, как ее решить. Наверное, то же самое можно сказать о любой другой европейской автомобильной компании, за исключением может быть лишь немецкой Volkswagen. К сожалению, проблема будет сохраняться до тех пор, пока кто-то, обладающий достаточной властью, не примет волевое решение, или пока не появится кто-то, кто сможет предложить оригинальное решение. Однако проблема может решиться и сама по себе, в том случае, если европейский автомобильный рынок начнет расти. У этого рынка, особенно если иметь в виду и Россию, огромный потенциал – 18-19 миллионов автомобилей в год. Для сравнения, это четверть общемировых продаж сегодня. Пока европейский рынок даже близко не приближается к этому потенциалу. А учитывая нынешнее положение в европейской экономике, рост европейского автомобильного рынка в ближайшее время маловероятен.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал профессор школы бизнеса Мичиганского университета в США, бывший председатель совета директоров и исполнительный директор компании American Motors Джеральд Майер. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».